В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в нашей передаче «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас число вопросов в программе «Медицинский городок» постепенно увеличивается с каждым выпуском. Это, я так думаю, что не может не радовать. Слушатели добавляются, и сегодня у нас довольно много вопросов пришло. Первый из Екатеринбурга от нашей радиослушательницы. У меня давно существует большая разница между верхним и нижним давлением. Например, 150 на 45 бывает часто. В чем причина, что с этим делать и не опасно ли это?
Уважаемая радиослушательница, спасибо большое за вопрос. Я, прежде чем ответить на него, хотел бы всех поблагодарить, искренне поблагодарить за вопросы. Это свидетельство доверия к нашей передаче. Это очень важная ситуация, которая действительно позволяет нам, нашей передаче, нашему коллективу определять, в каком направлении двигаться. И, как вы помните, у нас первые циклы передач были в основном тематические. Мы посвящали какой-то отдельной какой-то передаче, вот, отдельной какой-то проблеме медицинской. А в последующем решили вот выбрать такой формат. Мы, в общем, переживали, советовались долго с Полиной Борисовной, насколько этот формат будет интересен. Мы полагали и надеялись, что он более значим для вот индивидуальных обсуждений, как показала жизнь, действительно, вот этот вектор развития, он один из наиболее значимых. Отвечая на ваш вопрос в отношении давления 150 на 45, хочу сообщить следующее. Дело в том, что существует такая форма, так называемая изолированная систолическая артериальная гипертензия, когда повышается в основном только систолическое давление, а диастолическое давление остается в норме. Дело в том, что это не смущает и это не изменяет вообще канонов и подходов к на самом деле вот, гипертонической болезни. Любое давление, значит, выше 140 на 90, это уже артериальная гипертензия, это основной симптом гипертонической болезни. Бывает и систолическое, когда вот верхнее давление, условно называемое, выше, бывает и наоборот, диастолическое давление изолировано повыше, значительно реже, конечно, но бывает. Все равно это гипертоническая болезнь. И все значимые подходы, они идентичны. Нельзя сказать, что, вот, допустим, вот эта форма, она хуже, эта форма лучше. Любая артериальная гипертензия несет в себе риски, в первую очередь риски осложнений. Два самых главных осложнения, которые, в общем, являются значимыми и на борьбу с которыми направлены все усилия. Это инфаркт и инсульт. Ну, есть еще и другие, конечно же, осложнения, которые требуют внимания, их много. Но вот из ярких, из неотложных, угрожаемых жизни, это вот эти два состояния. И даже если у человека диастолическое давление нормальное, а систолическое повышенное, нельзя говорить, что это более доброкачественное или более злокачественное. То есть это гипертоническая болезнь. В этом здесь основной посыл, который мы должны понимать. Следующий момент – это не столько важно вот эти соотношения цифр, сколько стадия гипертонической болезни. Стадия гипертонической болезни определяется по развитию поражения органов, которые при артериальной гипертензии испытывают большую нагрузку. В частности, вторая стадия – ситуация, когда у человека развивается гипертрофия, то есть увеличение толщины левого желудочка. Ну, левый желудочек отвечает за выброс крови, вот, в большой круг кровообращения, и при гипертонической болезни ему приходится преодолевать сопротивление, больше работать, и его увеличение, гипертрофия – один из таких самых ярких признаков второй стадии. Как и изменения в сосудах глазного дна, как и изменения в общем анализе мочи в виде появления белка. А вторая стадия имеет уже значительно более высокий риск осложнений. Ну и третья стадия, самая, в общем, серьезная, грозная, когда развивается уже непосредственно повреждение органа, то есть инфаркт, инсульт. И самое главное, возникает риск повторного возникновения этих заболеваний при сохранении гипертонической болезни. Поэтому первый момент, еще раз хотел бы подчеркнуть, сделать акцент, это то, что независимо от различных вариаций, если давление выше 140 на 90, это артериальная гипертензия, в подавляющем большинстве случаев это гипертоническая болезнь, в меньшей ситуации это встречает так называемые вторичные формы повышения давления при каком-то другом заболевании, но это врач уже определяет. Если вам интересно, почему возникают вот такие нюансы повышения больше систолического давления, считается, что, как правило, в этой ситуации более жесткие сосуды у человека, то есть более продвинутые стадии атеросклероза. Но это, опять же, очень условно, предположение, которое на самом деле имеет вот такие очень индивидуально высокие колебания как таковые. Опасно ли это? Как и любая гипертоническая болезнь, это болезнь, которая несет риски осложнения. Да, этим нужно заниматься. Что с этим делать? Значит, определить стадию заболевания, то есть пройти осмотр окулиста, пройти электрокардиограмму обязательно, сдать общий анализ мочи. Это минимальный перечень, очень важный. При высоком давлении вести дневник артериального давления, то есть записывать обязательно как минимум 3 раза в день уровень артериального давления, и начать лечиться. Лечение начинается, безусловно, с общих мер. Если есть избыточная масса тела или ожирение, то должны быть приняты все меры по снижению давления, по снижению массы тела, извиняюсь. То есть на самом деле это физическая активность, отказ от пищи, богатой жирами, отказ от пищи, богатой углеводами. То есть в основном это пища максимально близкая вегетарианская растительная пища, вот, из белковых компонентов, это рыба, наиболее предпочтительный на самом деле белковый продукт. В общем, все параметры направлены на снижение веса, диета, физическая активность. Ограничение употребления соли, 5 грамм и меньше, это чуть меньше чайной ложки в день. То есть на самом деле соль со стола должна быть убрана, не досаливать ничего. Это очень важный момент, потому что соль является очень мощным фактором, стимулирующим артериальное давление, так как она способствует задержке жидкости. Точно так же и ограничение употребления продуктов, богатых солью. Это лечебная физкультура. Если она не под наблюдением врача, во-первых, должна начинаться, или под личным наблюдением, чтобы она, в общем, не повышала давление. То есть, опять же, это та же ходьба. Минимум 30, хорошо бы 45-60 минут в день дополнительно к той нагрузке, спокойная ходьба, которая успокаивает нервную систему, очень такой важный элемент жизни. Ну а самое главное, это, конечно же, подбор лекарственной терапии, потому что только гипертоническую болезнь на первой стадии возможно отрегулировать такими немедикаментозными средствами, если уже давление давно, и есть уже изменения, свидетельствующие о второй стадии заболевания, нужно принимать лекарственные препараты. Я много-много раз вам приводил один пример, и еще раз, рискуя надоесть, вам приведу этот пример, почему количество инсультов, инфарктов, скажем, в некоторых соседних странах в разы меньше по сравнению с Россией, потому что в этих странах гипертоническую болезнь лечат очень и очень точно, очень-очень правильно. Не лечат от случая к случаю, не лечат по принципу «голова заболела, выпью таблетки, голова не болит, не буду пить таблетки». Если назначили препараты, принимают их длительно, годами, иногда пожизненно, за счет этого имеют срок жизни 80 лет и больше, и количество инсультов, инфарктов значительно меньше. У нас, к сожалению, очень большая проблема в рамках вот взаимопонимания, взаимодействия между врачом и пациентом. Самое главное – это систематическое наблюдение и лечение. Спасибо.
От этой же слушательницы: с октября прошлого года появилось жжение языка и трещины на губах. Была у стоматолога и терапевта, сказали, все в порядке. Терапевт что-то назначала, но это не помогло, и жжение не прекратилось, и трещины не прошли. Что это может быть и как это лечить?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, здесь есть две проблемы. Они часто, в общем, сочетаются и присутствуют друг с другом, но на самом деле это две отдельные проблемы. Одна – это, в общем, трещина на губах, да, которая чаще всего могут быть при таком заболевании, как воспаление, значит, красной каймы губ. Но беда в том, что вот эти симптомы, в частности трещины, да, на губах, они являются проявлением очень большого спектра заболеваний. Во-первых, это может быть аллергическая реакция, то есть вследствие воздействия различных веществ, которые приводят к тому, что иммунная система реагирует на них избыточно. Причем в качестве аллергенов могут быть помады, могут быть пластиковые части зубного протеза, может быть табачный дым, может быть зубная паста, может быть продукты питания, может быть лекарства. Поэтому, конечно, очень важно здесь четко сесть, успокоиться и вспомнить, когда это началось, после чего это началось, и не началось ли это после того, как, допустим, вы поменяли какое-то косметическое средство, да, или начали принимать новые лекарственные средства, или поменяли зубную пасту с той привычной, которую вы применяли, на какую-то новую. Ну, здесь все просто решается, но так нужно тогда отменить это средство, перейти на старое, обычное, которое у вас. Второе – это повышенная чувствительность к температуре воздуха. Если это началось у вас типично вот в период зимы, то это может быть повышенная чувствительность кожи к охлаждению, к изменению влажности, как такового летом, если такое возникает. Это может быть повышенная чувствительность к солнечному свету. То есть здесь нужна, конечно же, средства косметологические, защитные крема, которые наносятся при выходе на, вот, значит, на улицу. Это, возможно, нехватка витаминов. Дело в том, что февраль считается так традиционно одним из наиболее проблемных месяцев. Конец января, февраль – самые проблемные месяцы в рамках дефицита витаминов как таковых, да. Вот, и поэтому вот нехватка витаминов может, да, спровоцировать эти состояния. В основном речь идет о витаминах группы В, поэтому рекомендуется, если нет противопоказаний, нет аллергических реакций, прием поливитаминов, в том числе группы В как таковых. Может быть бактериальная, вирусная или грибковая инфекция. Если это трещины, которые имеют, значит, еще и вокруг признаки воспаления, покраснения, отеки, болезненность, то, в общем, в таких точных ситуациях здесь требуется еще и посев, берется посев в лабораториях бактериологических для того, чтобы выявить, какая инфекция может приводить это состояние. Может быть целый комплекс хронических заболеваний, которые способствуют этому состоянию. Ну, в первую очередь всегда рассматривается сахарный диабет как болезнь, которая способна ослабить иммунитет. И здесь нужно пройти, конечно же, профилактический осмотр. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия. Да, вот для исключения анемии, для исключения сахарного диабета по уровню сахара в крови. Поэтому профосмотр очень важен. Профосмотр очень важен, но и в дальнейшем перебираются вот такие наиболее частые причины, которые могут привести к этому состоянию. Второе состояние, немножко отдельное, это, значит, вот все-таки жжение в языке. Это отдельное заболевание. Заболевание, которое, в общем, тоже, как и трещины на губах, многофакторное. То есть слишком много причин могут привести вот к этому состоянию. Это, опять же, и хронические бактериальные, вирусные или грибковые агенты. Поэтому, если есть признаки воспаления, то делается посев, да, вот, полости рта, соскоб языка, делается посев в лаборатории. Если эти состояния возникли после каких-то стоматологических манипуляций, то есть поставили новую коронку, да, или какие-то другие были сделаны манипуляции, то действительно стоматолог здесь важен с точки зрения определения, не является ли это местной реакцией на эти состояния. К общим факторам относится достаточно большое количество тех факторов, которые мы перечислили и в состоянии трещин на губах. Это гипо- и авитаминозы, это анемия, поэтому здесь, опять же, обследование, оно идентично, что при первом состоянии, что при втором состоянии. Это общий анализ крови, биохимия, для исключения диабета, для исключения нарушения обмена веществ по белку, по, значит, другим показателям как таковым. Но есть одно достаточно очень частая распространенная причина жжения в языке. Это симптом в результате хронического и выраженного стресса. Так получается, что при хроническом стрессе, будь то тревоги, когда человек переживает за что-то будущее, находится в постоянном страхе, или в депрессии, когда он переживает по поводу утраты или потери каких-то важных событий в своей жизни, у него вот может развиться этот симптом. Поэтому очень важно обратить внимание еще и на нервную систему. И если вы замечаете постоянную тревогу, постоянное напряжение или полную апатию, отсутствие настроения, да, плохой сон, эмоциональную лобильность и отсутствие желания, значит, к выполнению обычных жизненных функций, да, то в этой ситуации очень важно, конечно же, вовремя обратиться к неврологу, к психотерапевту, к психиатру для того, чтобы поставить заболевание вот, психогенное, которое может вот, иметь такой симптом. И, соответственно, лечение уже основного расстройства нервной системы приведет к значительному улучшению этого симптома в том числе.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос из Полевского от Ирины Николаевны. Каково влияние сотовых вышек на людей?
Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно очень часто и в беседах, и в жизни мы опасаемся воздействия сотовой связи, электромагнитного излучения как такового. И, в общем, для этого есть определенные теоретические предпосылки. Дело в том, что не просто сотовые вышки, а, в общем-то, любой бытовой электронный прибор, да, телевизор, компьютер, микроволновка, сотовый телефон, в конце концов, да, которым мы все с вами пользуемся и не представляем на самом деле жизнь без сотовых телефонов, они действительно, в общем, производят электромагнитное излучение. И долгое время изучалось, насколько это электромагнитное излучение опасно, насколько это вредно. И вот такой концентрированной проблемой, концентрированной дискуссией стали как раз сотовые вышки. Ну, потому что они перед глазами, потому что они очень большие, да, и потому что кажется, что, в общем, вот вся беда от них на самом деле. И это вот, приводит к большому количеству проблем. Вместе с тем, хотелось бы, безусловно, успокоить все-таки людей, которые сомневаются и тревожатся, и которым нужна поддержка и обоснование. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году опубликовала свое заключение о том, что долгосрочного или краткосрочного вреда при соблюдении всех норм от сотовой связи не установлено, и поэтому, в общем, здесь важно успокоиться. Но, безусловно, здесь есть еще очень важный момент контроля. Этот контроль осуществляет лаборатории Роспотребнадзора. Дело в том, что есть определенные нормы воздействия и нормы, при которых человек безопасно существует, нормы плотности потока энергии. И при предельно допустимый уровень это порядка 10 условных единиц, которые меряют вот, плотность потока энергии. Дело в том, что вот все исследования, которые публикуются, печатаются, наблюдаются и в отчетах, показывают, что вот в среднем жилой застройке показатель ну, порядка где-то в 10 раз меньше. То есть вот в крупных городах, сколько исследований не проводилось за последние несколько лет, это показатель в 10 раз ниже. Единственное, допустим, в районе определенных там концентрированных таких средств, допустим, телецентры, там уровень несколько выше, но он в 3-5 раз меньше все равно предельно допустимые нормы. В 3-5 раз меньше. Поэтому совершенно четко за последние годы огромное количество проверок показало, что влияние базовых сотовых станций на здоровье населения по тем параметрам, которые контролируются, не выявлено, не фиксируется. Но вместе с тем, если есть сомнения, да, и вот человек уж прям совершенно четко предполагает, уверен, здесь у него достаточно основания, в общем, это все делается запрос в Роспотребнадзор и в Центре гигиены и эпидемиологии, они по таким запросам проводят измерения и дают соответствующие заключения по поводу данных ситуаций. Но, поверьте мне, установить любую вышку, это на самом деле нужно пройти огромное количество согласований по высоте сотовой станции, потому что это тоже имеет большое значение. Волны распространяются в основном, вот, скажем так, горизонтально, а не вертикально, ни вверх, ни вниз. Поэтому есть совершенно четкие установки по расположению вышек в зонах жилой застройки, по расположению рядом с объектами как таковыми. То есть это огромное количество согласований, и здесь никаких, в общем, компромиссов-то не предполагается. Но если вы видите какие-то нюансы, то можете вот для значимости, для успокоения вот такой запрос Роспотребнадзор сделать и провериться. Но я хотел бы обратить ваше внимание на самом деле на другой момент, на вредные излучения от сотового телефона. Опять же повторюсь, нет ни одной системной работы, доказывающей, так сказать, вот вред вот, от сотового телефона на здоровье, но меры профилактики, в общем-то, постоянно озвучиваются, оговариваются, и они достаточно простые. Не нужно вести долгих разговоров, много часовых выяснений отношений, потому что все равно воздействие сотового телефона на электромагнитные волны головного мозга, оно есть. Это воздействие функциональное. Как правило, это может приводить, допустим, к нарушению фаз сна, если человек оставляет телефон у кровати. Вот. Если он его положит на расстояние 2 метров и больше, то, в общем-то, 1,5 метров никаких нюансов, даже функциональных, там, теоретически предполагаемых, нет абсолютно. Важно для человека, который постоянно работает с сотовым телефоном, все-таки использовать специальные, так сказать, приспособления, гарнитуру, что способствует меньшему воздействию электромагнитных волн на голову. Людям, которые работают в металлических, допустим, гаражах, боксах, да, значит, тоже очень важно помнить, что вот в этой ситуации нужно минимизировать, использовать сотового телефона, потому что при слабом сигнале современную электронику увеличивать мощность сигнала, это может дать вот такие всплески вот электромагнитных волн как таковых. Ну и люди уж, которые супер-супер абсолютно занимаются и боятся этих ситуаций, немаловажным является вот выбирать сотовый телефон с выходной мощностью, вот соответствующей, которая в инструкции написана, не более вот определенных параметров 0,2, там 0,4. Есть такие указания при выборе телефона использовать все-таки меньшую мощность. Это, еще раз повторюсь, очень важный фактор в инструкции к телефону, который может применяться. Поэтому вкратце, если позволите, вывод по вопросу. Сотовые вышки неблагоприятно на здоровье людей ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане не воздействуют. Это утверждение Всемирной организации здравоохранения. Ну, естественно, при соблюдении все-таки норм установок, они очень строго соблюдаются. В России это факт непреложный. Вот. Ну, а некоторые гигиенические меры по снижению, скажем, электромагнитного воздействия сотового телефона, мы с вами проговорили, это даже несколько более полезно для нашего здоровья. Спасибо.
Спасибо. Еще Ирина Николаевна спрашивает, приобрела сатуратор, что в нем означает функция интенсивность периферического объемного кровотока?
Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, сатуратор – это прибор, который сейчас достаточно часто используется и не только в стационаре, а в домашних условиях, как прибор, который позволяет при нарушении органов дыхания, при нарушении сердечно-сосудистой системы регулировать и контролировать вот, кислородный обмен как таковой. Ну, если говорить непосредственно об этой функции, интенсивность периферического объемного кровотока – это фактически показатель силы пульса. Это показатель силы наполнения кровотоком периферических сосудов как таковых. Вот, поэтому здесь вот такой больше медицинский показатель на самом деле, на который вам нужно обращать косвенно. Вообще величина, вот эта сила пульса, вместе измерения, да, она в норме от 4 до 7%. И в зависимости от тех показателей, которые прибор считывает, настраивается режим, длительность кислородной терапии лечащим врачом. То есть самостоятельно, конечно, там, в общем, диапазон этот менять крайне целесообразно. То есть врач должен подсказать вот такой-то диапазон, такие-то вот вещи, посмотреть инструкцию вместе с пациентом, прочитать ее, настроить и подсказать, вот, как это делается. А это один из показателей силы пульса вместе измерения.
Спасибо. Вопрос сейчас из Асбеста от Лилии Михайловны. Перенесла ковид, после этого пульс стал 120-130 ударов. Как это вылечить?
Уважаемая Лилия Михайловна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, как мы с вами поняли и знаем, ковид – это системная инфекция, которая в первую очередь бьет по сердцу и по сосудам. Проблема сердечно-сосудистой системы – одна из ведущих проблем, которая встречается у пациентов после коронавирусной инфекции. И одним из проявлений повреждений сердечно-сосудистой системы является как раз тахикардия. Напомню, что в норме пульс должен быть от 60 до 90. В результате воспаления, в результате других повреждений после вот, коронавирусной инфекции пульс может быть значительно чаще. Чем это неприятно, чем это опасно для организма. Чем выше пульс, тем выше потребность сердца в кислороде. То есть сердце при повышенном пульсе находится в постоянном напряжении, в постоянной работе. Ведь в норме, когда пульс, допустим, изменяется, да, у человека, вот он работает физически, он нервно работает, у него пульс повышается. То есть у него сердечно-сосудистая система реагирует на потребности. Когда в результате воспаления или изменения в мышце сердца происходит постоянное изменение в сторону повышения частоты сердечных сокращений, это постоянная нагрузка на грани перегрузки уже, да, будем так говорить. И поэтому, безусловно, это надо лечить. Врачи применяют в этой ситуации по результатам электрокардиограммы. Это я сразу говорю, что нужно обязательно сделать электрокардиограмму, да, вот в этой ситуации. А иногда даже и дополнительные методы исследования, так называемые Хунтер ЭКГ, когда человек сутки ходит с определенным аппаратом, и у него в течение дня измеряется электрокардиограмма. Такой датчик, прикрепленный к области сердца, и аппаратик такой, который он носит с собой. Но достаточно часто электрокардиограмма дает полную информацию о состоянии сердца, и при по подтверждении по данным электрокардиограммы этих изменений врач назначает препараты. Это препараты, это не указание для того, что самостоятельно можно применять в аптеке, потому что любой сердечно-сосудистый препарат имеет показания, противопоказания, и его может назначить только врач. Но препараты из группы так называемых, как правило, бета-блокаторов, препараты, которые абсолютно безопасны для других органов и систем, но очень эффективно урежают частоту сердечных сокращений. Дело в том, что они действуют очень физиологично. Они действуют на те рецепторы, которые нарушают свою работу при тахикардии, при увеличении частоты сердечных сокращений. Эти препараты применяют и для лечения гипертонической болезни, и для лечения тахикардии, и для других некоторых сердечно-сосудистых состояний. Они имеют огромный, очень важный оздоровительный потенциал, приводя в работу, приводя работу сердечно-сосудистой системы в норму. То есть они очень эффективно работают и снижают вот пульс до нормальных значений как таковых. Из мер домедицинских на самом деле, что мы можем здесь применить с вами? Первое, это, конечно же, обратить внимание на массу тела. Дело в том, что чем выше масса тела, тем, как правило, выше склонность тахикардии. Поэтому обратите внимание на питание и постарайтесь снизить вес. Второе, это возможно применять так вот, в качестве мер уже доврачебных препараты магния, магний с витамином В, магний с калием, да. Это такая мера, улучшающая обмен электролитов в клетке сердца и урежающая частоту сердечных сокращений. Но вылечить, как правило, магнием, витаминами, магнием с калием, в общем, тахикардию, как правило, не получается, потому что это, в общем, заболевание, к которому нужно отнестись серьезно. И, безусловно, это после консультации врача обсуждение вопроса о назначении лекарственной терапии. Чем это опасно, я объяснил.
Спасибо. Еще Лилия Михайловна спрашивает. По МРТ поставили диагноз атрофия головного мозга второй степени. Что это за заболевание?
Уважаемая Лилия Михайловна, уважаемые радиослушатели, атрофия – это значит нарушение питания головного мозга. Как правило, это следствие в подавляющем большинстве случаев атеросклероза сосудов, питающих головной мозг. Атеросклероз, мы с вами помним, это системное состояние или заболевание, когда в организме накапливается холестерин, холестерин накапливается в стенке сосудов, он, откладываясь, является, так сказать, вот той основой атеросклероза, основой атеросклеротической бляшки. За счет этого происходит сужение сосудов, а сужение сосудов – это нарушение тока крови. Естественно, любой орган, которому ток крови нарушается, он испытывает проблемы с обменом веществ, с питанием. И головной мозг, как орган, который требует огромное количество энергии, ведь на самом деле там, больше 20% энергии, которую получает человек и вырабатывает в процессе питания, усвоения питательных веществ, они уходят на деятельность головного мозга. И головной мозг очень чувствителен ко всем процессам сосудистых расстройств, нарушения питания. Поэтому здесь, как правило, если эта ситуация еще сочетается с повышением давления, с избыточной массой тела, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, практически не вызывает сомнений, что это следствие вот атеросклероза сосудов головного мозга. Это заболевание, которое клинически достаточно часто терапевты и невропатологи обозначают как дисциркуляторную энцефалопатию. Но дело в том, что этот диагноз он отражает симптомы. То есть дисциркуляторная энцефалопатия – это симптомы головокружения, потери памяти, снижение мыслительной способности, других каких-то параметров, за которые отвечает головной мозг. А основа для этого заболевания, субстрат, это то, что по данным магнитно-резонансной томографии видят как следствие уменьшения в объеме головного мозга. Поэтому это следствие, как правило, атеросклероза, сердечно-сосудистых состояний, гипертонической болезни, других факторов. То есть здесь необходимо лечение и реабилитация сосудистой системы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушателей из Дома ветеранов города Асбеста. Какова опасность переизбытка йода в организме и как узнать, что в организме слишком много йода?
Уважаемые радиослушатели, действительно есть такое состояние, переизбыток йода в организме. Хотелось бы вместе с тем отметить, что это достаточно редкое состояние, в общем, для России, для Свердловской области, потому что чаще всего мы живем все-таки в дефиците йода. У нас нет в продуктах питания достаточного количества йода, как у людей, допустим, которые живут на побережье морей, океанов и употребляют в пищу вот как раз продукты моря, которые богаты йодом. Поэтому у нас традиционно, как правило, йод включается в компоненты таких дополнительного питания. Йодированная соль, ну, один из наиболее таких популярных, удобных и значимых продуктов для вот, нашего региона, для борьбы с дефицитом йода. Но вместе с тем вы совершенно правы, переизбыток йода может встречаться. Когда он встречается? Когда люди употребляют огромное количество йода, ну, допустим, перепутали и очень долгое время, несколько недель, месяцев употребляют дозы йода не в соответствии с инструкцией. Ведь к любому препарату, к любому, значит, компоненту, который мы употребляем в виде лекарства или биологически активные добавки, есть инструкция, где написано, допустим, вот целесообразно применять там одну таблетку в день, да, а человек вдруг решил, что вот он должен пить там 5-10 таблеток, да, вот угроза, значит, уже переизбытка йода. Какими симптомами это проявляется? В первую очередь на переизбыток йода реагирует щитовидная железа. И она начинает работать очень агрессивно в избыточном количестве. У человека при агрессивной работе щитовидной железы, при тиреотоксикозе, так называемом, то есть избыточном выделении гормонов щитовидной железы, дело в том, что йод входит в состав гормонов щитовидной железы. И если много йода, то и гормонов синтезируется много. В этой ситуации у человека развивается учащенное сердцебиение, температура 37 с небольшим. Человек худеет, у него дрожь в мышцах возникает. То есть все признаки гиперфункции, повышенной функции щитовидной железы. По этим признакам врач, как правило, уже подозревает, да, эти изменения. Ну, а если, значит, нужно точно подтвердить избыток йода в организме, то делается анализ крови на йод. И, соответственно, уже по анализу крови четко можно подтвердить, есть или нет переизбыток этого состояния. Но хотел бы отметить еще раз то, с чего начал. У нас чаще всего дефицит все-таки наблюдается вот этого важного микроэлемента. И вопросы употребления продуктов богатым йодом, они полезны для того, чтобы заниматься профилактикой заболевания щитовидной железы. Спасибо.
Сейчас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушвы. Какие функции у поджелудочной железы?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, как говорила мой учитель, профессор Постникова Тамара Николаевна, которая посвятила всю жизнь изучению функций щитовидной железы, а она больше 60 лет работала врачом, защитила докторскую диссертацию, которая до сих пор является очень значимой и актуальной по этой проблематике. Поджелудочная железа – это, к сожалению, один из наименее понятных, один из наиболее коварных органов желудочно-кишечного тракта. И несмотря на все наши научные достижения, мы все больше и больше узнаем и познаем те связи, в которых поджелудочная железа участвует. Что нам известно достоверно на сегодняшний день? Поджелудочная железа – уникальный орган, который отвечает за, с одной стороны, процессы пищеварения, то есть она выделяет сок поджелудочной железы, причем в очень большом количестве, до где-то порядка 2 литров в сутки, очень высококачественного сока, богатого ферментами, определяющего возможность переваривать белки, жиры, углеводы. Если поджелудочная железа не вырабатывает этот сок, то развивается недостаточность поджелудочной железы. Как правило, у человека частый жидкий стул, потеря веса. Это один из наиболее таких признаков нарушения функции поджелудочной железы. А с другой стороны, поджелудочная железа – это орган, который регулирует за счет выделения гормона инсулина уровень сахара. И у людей при нарушении контроля со стороны инсулинового аппарата развивается сахарный диабет. Вот эти две главные функции, на которые нужно обратить внимание. Как их контролировать? Ну, за сахарным диабетом контроль очень простой. Нужно периодически сдавать сахар крови, или кровь из пальца, или кровь из вены. И если сахар нормальный, то по регулирующей функции поджелудочной железы за сахар, за диабет можно быть спокойным, этого заболевания нет. Но с точки зрения пищеварения обращать внимание на симптом частый, обильный, рту, с потерей веса, если такие симптомы есть, конечно, повод обратиться к специалисту для того, чтобы уточнить состояние, и если выявляется нарушение функции поджелудочной железы, то начать лечение. Сейчас эффективные очень средства, которые, в общем, фактически полностью могут компенсировать эти нарушенные функции.
Спасибо. Еще один вопрос. Правда ли, что при удалении желчного пузыря начинается сахарный диабет?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, если позволите, я несколько бы расширил даже этот вопрос. Люди, которым предлагают удаление желчного пузыря, очень часто задают вопрос, а как без него жить на самом деле? И поэтому хотел бы вкратце напомнить, что желчный пузырь – это такой мешок, вот, который располагается под печенью, и основная функция его – это резервуар желчи. Печень выделяет желчь, да, она копится, накапливается в желчном пузыре, и в момент, когда человек употребляет пищу, желчный пузырь сокращается, и желчь перемешивается с пищей, и желчь, она участвует в процессах всасывания жиров. Но дело в том, что желчный пузырь, он не является, скажем так, органом, который полностью на себя переключает магистраль, то есть основную линию, основной проток выделения желчи. Он располагается сбоку. И когда удаляется желчный пузырь, то желчь также выделяется по основным протокам, но не попадая в желчный пузырь и не накапливаясь там при приеме пищи. Поэтому если по медицинским показаниям предлагают и настаивают на удалении желчного пузыря, врач выставляет показания. Показания важны с точки зрения сохранения здоровья и жизни. Важно это выполнить. И важно не переживать, что без этого органа человек жить не может. Единственное, что после удаления желчного пузыря нужно перестроить свои принципы питания. Если раньше человек мог позволить себе кушать в разные периоды времени, потому что у него был такой резерв в виде желчи, вот он захотел, покушал в 9, захотел, покушал в 11, захотел, покушал в 2, в 3, и желчный пузырь, вот пища поступила, он выделил желчь, и, в общем, процесс пищеварения идет. Без него желчь вытекает постоянно, и поэтому нужно кушать по часам. То есть строго, по времени, так, как вот скажет доктор, допустим, в 8, в 11, в 2, в 5, там, ну, если позволительно, масса тела нормальная, в 7. То есть вот дробно, маленькими порциями, по часам. В этой ситуации решаются все вопросы удаления желчного пузыря как такового. Сахарный диабет при удалении желчного пузыря ни в коем случае автоматически не развивается. Нет таких данных на самом деле. Теоретически может быть такая связь. Нередко у людей, которые долго живут с камнями в желчном пузыре, может сформироваться воспаление поджелудочной железы. В редких ситуациях на воспаление поджелудочной железы может привести к сахарному диабету. Но это очень редкая на самом деле причинно-следственная связь, поэтому так систематически этого не происходит. И бояться автоматически этого не стоит. То есть в типичной ситуации сахарный диабет не развивается после удаления желчного пузыря. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Чем полезен березовый сок?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, я понимаю, что морально мы уже готовимся к весне. Да, все, в общем, ждем с нетерпением. И весна – это период также и, в общем, березового сока. Очень интересным является, безусловно, использование березового сока в средствах народной медицины, в качестве средства усиливающего питания, обмен веществ. С точки зрения медицинской, с точки зрения химической, безусловно, следует отметить, что березовый сок содержит, по сравнению, скажем, с водой, которую мы употребляем в качестве питья, большее количество неорганических и органических компонентов, которые несут определенную пользу здоровью. Но там немножко больше сахаров, там немножко больше других компонентов, таких, в том числе имеющих полезные свойства, антибактериальные свойства для организма. Главный момент, который бы я хотел донести, вылечить березовым соком невозможно ни одно заболевание. Это факт. Поэтому если человек, скажем так, березовый сок ставит и в качестве компонента лечения какого-то заболевания, он глубоко заблуждается. Невозможно вылечить ни одно инфекционное заболевание, ни одно заболевание обмена веществ никогда. Поэтому будьте очень деликатны, аккуратны. Если позволите, я бы вот такой предложил тезис. Березовый сок полезнее, чем просто вода. Ну вот в определенный период весны добавлять его в питание, допустим, так, в разумных пределах, там 200-250 миллилитров, там, два раза в день, в течение нескольких там дней, недель, это, да, дополнительный компонент питания, особенно людей истощенных, имеющих проблемы с нарушением обмена веществ. Это полезнее, чем вода. Но на самом деле это ни в коем случае не сравнится ни с одним лекарственным средством, ни с одним компонентом питания, ни с какими-то микроэлементами, ни с какими витаминами. Это очень слабый элемент регуляции нашего здоровья. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И два вопроса у нас тоже из Кушвы, но уже от Людмилы Николаевны. Что такое ревматоидный артрит? Какие анализы нужно сдавать при этом диагнозе? Вот не знаю, насколько возможно быстро на него ответить.
Постараюсь. Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание соединительной ткани и в первую очередь суставов. Что значит аутоиммунное? Собственный иммунитет распознает структуры в теле как чужеродные. В основе аутоиммунного заболевания лежит генетические ошибки. Как правило, есть гены, которые способствуют развитию этого аутоиммунного заболевания. Эти гены активируются в определенном возрасте у человека при стрессе, после встречи с вирусом или активируются самостоятельно. Есть определенная наследственность, но она не стопроцентная. Очень часто люди, когда обсуждают гены, они говорят, ни мама, ни папа не болели же ревматоидным артритом или другим аутоиммунным заболеванием. Как правило, у родителей есть другие аутоиммунные заболевания, аутоиммунный тиреоидит или какие-то другие состояния, это раз. Во-вторых, ген для того, чтобы он активировался, он должен, в большинстве случаев, иметь определенные условия активации. И у мамы, и у папы, и через поколение он мог дремать на самом деле, а вот здесь активировался. Но суть в том, что искать причину ревматоидного артрита бесполезно. Не тратьте время. Это заболевание, в основе которого лежит нарушение иммунитета, аутоиммунное состояние, вот именно специфическое такое. Как поставить диагноз? Есть некоторые критерии. Утренняя склонность. То есть человек утром встает, и у него плохо работает, в первую очередь, чаще всего это кисти. То есть он очень длительное время преодолевает эту утреннюю скованность, как правило, не менее одного часа. То есть только по прошествии часа у него суставы начинают работать более-менее активно. Это поражение суставов кистей, то есть это мелкие суставы пальцев рук, как таковой. Это три и более поражение суставов, не один какой-то суставчик, а три и более. Это, как правило, симметричные поражения. То есть и правая, и левая рука, или суставы, допустим, другие, более крупные, поражаются и справа, и слева. Это, возможно, ревматоидные узелки, такие подкожные мягкие образования. Наконец, если вы спрашиваете по лабораторным тестам, их на самом деле специфических два. Это так называемый ревматоидный фактор. Да, и есть еще один современный тест, но я его, с вашего разрешения, назову только по заглавным буквам, потому что это такой сложный медицинский термин, я думаю, что он ничего дополнительного не даст. АЦЦП, вот четыре заглавных буквы, АЦЦП. Ревматоидный фактор и вот этот второй показатель АЦЦП сдаются. И если они положительные, то ревматоидный артрит предполагается достоверно, окончательный диагноз устанавливается еще и при рентгенологическом исследовании или магнитно-резонансной томографии. Спасибо. Так вот кратко ответил.
Спасибо. И еще один вопрос. Обнаружили кисту в колене. Врачи сказали, что операцию пока не надо. Как можно помочь? Аппарат Алмак, травы, физкультура или ждать, когда сама рассосется?
Уважаемая Людмила Николаевна, как правило, здесь речь идет о кисте Бейкера. Это скопление жидкости суставной, в подколенном области как таковой. Действительно, при первичном выявлении этой кисты, если нет симптомов, скажем, с давлением нерва, с давлением сосудов, то есть нет мозжения в ноге, да, нет признаков нарушения питания, то есть, в общем, нога функционирует нормально, нет никаких беспокойств, то есть специально не ищите эти симптомы, если они есть, то они проявляются сразу, то, как правило, первые несколько недель наблюдают эту кисту, если тем более она не горячая, нет там признаков воспаления, потому что в значительном проценте случаев она может самостоятельно регрессировать. Вот, как правило, уделяется внимание лечебной мягкой физкультуре, то есть сохранению подвижности сустава и лечению основного заболевания, потому что эта киста развивается, как правило, опять же, или при деформирующем остеоартрите, то есть нарушении структуры хряща из-за перегрузки хряща, или при воспалительном заболевании сустава, ревматоидном артрите, то есть здесь подбирается лечение основного заболевания, и, как правило, лечение основного заболевания киста регрессирует. Как правило, кисту лечат, если есть какие-то осложнения сосудистые, нервные или воспалительные как таковые, но они, к счастью, не часто встречаются, поэтому здесь первый период наблюдения и легкое на усмотрение границ лечащим врачом лечебная физкультура. Травы имеют малое значение. По поводу аппарата магнитотерапии я бы, конечно, порекомендовал очень серьезно посоветовать с лечащим врачом, потому что если это острая фаза воспаления, то здесь физиотерапия противопоказана, может провоцировать даже еще усиление воспаления. Да? Если это не воспалительное заболевание, то есть вот решили вопрос, какое заболевание, пролечили его, вот да, там физиотерапевтические процедуры могут быть разрешены. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И у нас все вопросы, вы так оперативно на них ответили. И буквально вот несколько слов о нынешней ситуации нашей.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, о том, о чем мы с вами говорили, это реализуется за последние недели. Очень серьезно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Очень серьезно. В Екатеринбурге начинается перепрофилирование ряда лечебных учреждений под коронавирусную инфекцию, значит, как таковую заболеваемость по всей стране растет, она перешла определенные пороги, такие минимальные, то есть, в общем, пик, рост и объем серьезный наблюдается. Что хотелось бы сказать? Безусловно, помните, что коронавирусная инфекция – это ситуация, которая крайне опасна для людей старшей возрастной группы. При наличии гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов дыхания. Поэтому я очень прошу людей, которые имеют хронические заболевания, любые хронические заболевания, истощающие организм, снижающие иммунитет. В общем, не ждать предупреждений, не ждать тех мер, которые мы с вами все эти годы хорошо и правильно реализовывали. Самое главное – это маска, обработка рук, социальная дистанция, ну и гигиена носа, промывание носа утром и вечером имеет очень хорошее значение для того, чтобы на самом деле не заболеть. К сожалению, тот штамм коронавируса, который присутствует, он обходит и то, что человек имеет иммунитет после болезни, и обходит прививки, поэтому болеть можно им и много-много-много раз за волну. Это каждый раз серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Поэтому здесь очень важно иметь вот такие факторы, которые мы с вами перечислили, для защиты. Общие меры мы с вами каждый раз проговариваем, они имеют значение для поддержания хорошей сопротивляемости организма. Сон 7 часов, прогулка на свежем воздухе, прием поливитаминов, правильное питание, нормальная масса тела, хорошее настроение. Все это имеет очень важное значение для иммунитета. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.